Весь рой возбудился еще больше. В стекла машины влипли объективы телекамер и фотоаппаратов. Репортеры, перекрикивая друг друга, засыпали меня ворохом вопросов.
«Считаете ли вы, что Гарри Квеберт убил эту девушку?»
«Знали ли вы, что он написал «Истоки зла» для нее?»
«Следует ли изъять эту книгу из продажи?»
Я не желал делать никаких заявлений, не опускал стекол и не снимал темных очков. Местным полицейским, регулировавшим потоки журналистов и зевак, удалось расчистить мне путь, и я скрылся за кустами ежевики и огромными соснами, что обрамляли дорожку. Кто-то из журналистов кричал мне вслед.
«Мистер Гольдман, зачем вы приехали в «Аврору»? Что вы делаете в доме Гарри Квеберта? Мистер Гольдман, почему вы здесь?»
«Почему я здесь? Да потому что это Гарри. Потому что он, наверное, мой лучший друг. Как ни странно, я сам осознал это только сейчас. Гарри был самым моим дорогим другом. В школьные и университетские годы у меня не получалось заводить близких друзей из числа сверстников, друзей на всю жизнь. В моей жизни был один Гарри, и удивительное дело, меня нисколько не волновало, виновен он в том, в чем его обвиняют или нет. Ответ на этот вопрос никак не затрагивал тех глубоких дружеских чувств, какие я к нему питал. Странное ощущение. Думаю, я предпочел бы ненавидеть его, плюнуть ему в лицо вместе со всей страной. Так было бы проще. Но это дело существовало отдельно от моих чувств. В крайнем случае я попросту говорил себе: «Он человек, а у каждого человека есть свой демон. У всех есть свои демоны. Вопрос только в том, до каких пределов с ними можно мириться». Я поставил машину на гравийной парковке рядом с крыльцом. Его красный корвет был на месте, перед маленькой пристройкой, служившей гаражом, как всегда. Как будто хозяин дома, и все хорошо. Я хотел войти в дом, но он оказался заперт. В первый раз на моей памяти эта дверь не открылась передо мной. Я обошел дом. Мне не встретилось ни одного полицейского, но весь участок за домом был обнесен заградительными лентами. Я всмотрелся в обширное огороженное пространство, протянувшееся до самой опушки леса. Издалека угадывались очертания зияющего кратера, свидетельство усердных полицейских раскопок, а прямо рядом с ним засыхали всеми забытые гортензии. Наверное, я проторчал так битый час, потому что вскоре сзади послышался звук подъезжающей машины. Из Конкорда приехал Рот, увидел меня по телевидению и сразу примчался сюда. Первыми его словами было:
«Явились все-таки».
«Да, а почему такой вопрос?»
«Гарри сказал, что вы приедете. Сказал, что вы чертовски упрямый осел, и скоро явитесь сюда и будете совать нос в его дело».
«Гарри хорошо меня знает». Рот порылся в кармане пиджака и извлек оттуда клочок бумаги.
«Это от него».
Я развернул листок. Это была записка.
«Дорогой мой Маркус, если вы читаете эти строки, значит, вы приехали в Нью-Хэмпшир узнать, как дела у старого друга. Вы храбрый малый. Никогда в этом не сомневался. Клянусь, я не виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Тем не менее, думаю, мне придется некоторое время просидеть в тюрьме, а у вас есть чем заняться, кроме как мной. Займитесь своей карьерой. Займитесь романом, который вам надо к концу месяца сдать издателю. Ваша карьера для меня важнее. Не тратьте на меня время. Ваш Гарри». Постскриптум. «Если вам вдруг все-таки захочется немножко пожить в Нью-Хэмпшире или время от времени наезжать сюда, то вы знаете, Гусиная бухта — ваш дом. Можете жить здесь сколько хотите. Прошу вас только об одном одолжении. Кормите чаек. Кладите хлеб на террасу. Кормите чаек. Это важно». «Поддержите его», — сказал Рот. «Вы нужны Квеберту».
Я кивнул. «Как для него все складывается?»
«Плохо. Видели новости? Про книжку всем все известно. Это катастрофа. Чем больше я узнаю, тем чаще задаюсь вопросом, как мне его защищать».
«Откуда утечка?»
«По моим представлениям, прямо из кабинета прокурора. Они хотят еще сильнее надавить на Гарри, облить его грязью в глазах общественного мнения. Им нужно чистосердечное признание. Они знают, что в деле 30-летней давности признание — штука первостатейная.
Когда я могу с ним встретиться?
Уже завтра утром. Тюрьма штата находится на выезде из Конкорда. Где вы остановитесь?
Здесь, если можно. Он поморщился.
Сомневаюсь. Полиция обыскала дом. Это место преступления.
Разве место преступления не там, где яма? Спросил я. Рот обследовал входную дверь, потом быстро обошел дом и, улыбаясь, вернулся ко мне.
«Из вас бы вышел неплохой адвокат, Гольдман. Дом не опечатан».
«Значит, я имею право здесь поселиться?»
«Значит, вам не запрещено здесь поселиться».
«Я, кажется, не совсем понял».
«В этом прелесть американского права, Гольдман. Если закона нет, вы его сами придумываете». А если к вам посмеют прикопаться, идите в суд. Он признает вашу правоту и вынесет решение имени вас. Гольдман против штата Нью-Хэмпшир. Знаете, почему в этой стране вам сразу после ареста обязаны зачитать ваши права? Потому что в 60-х годах некий Эрнесто Миранда был осужден за изнасилование на основании собственных показаний. Так вот, его адвокат, представьте, решил, что это несправедливо, ибо милейший Миранда в школе не засиделся и не знал, что Биль о правах позволяет ему не свидетельствовать против себя. Этот самый адвокат поднял шум, обратился в Верховный суд и все такое. И представьте себе, выиграл, козел. Признание недействительны, решение Миранды против штата Аризона увенчано лаврами, и теперь любой коп, засадивший вас за решетку, должен бубнить. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ну, короче, всем этим дурацким ля-ля-тополя, какое все время слышишь в кино, мы обязаны другу Эрнесто». Мораль. Правосудие в Америке, Гольдман, это коллективная работа. В ней может участвовать каждый. Так что забирайте себе это местечко, ничто вам не мешает. А если полиция обнаглеет и начнет цепляться, грозите судом, возмещением громадного ущерба и убытков. Они этого пугаются. Зато вот ключа от дома у меня нет.
Я достал из кармана связку. Гарри мне дал в свое время.
«Гольдман, да вы волшебник! Только заклинаю, не заходите за полицейские ограждения, у нас будут проблемы».
«Договорились. Кстати, Бенджамин, обыск дома что-нибудь дал?»
«Ничего. Полиция ничего не нашла. Потому-то его и не опечатали».
Рот уехал, а я вошел в огромный пустой дом. Запер дверь изнутри и направился прямиком в кабинет на поиски пресловутой шкатулки. Но ее там больше не было. Куда Гарри мог ее деть? Мне непременно хотелось ее добыть. Я обшарил все книжные полки в кабинете и в гостиной, но тщетно. Тогда я решил тщательно осмотреть каждую комнату, поискать хоть какую-нибудь мелочь, которая помогла бы понять, что произошло здесь в 1975 году. Неужели в одной из этих комнат была убита Нола Келлерган? В конце концов, я нашел несколько альбомов с фотографиями, которые прежде никогда не видел или не замечал. Открыв наугад один из них, я обнаружил наши с Гарри снимки времен университета. В аудиториях, в зале для бокса, в университетском парке, в кафешке, где мы часто встречались. Там были даже фото с моего вручения диплома. В другом альбоме хранились вырезки из газет и журналов, посвященные мне и моей книге. Отдельные фрагменты были подчеркнуты или обведены красным карандашом. Только теперь я понял, что Гарри всегда самым пристальным образом следил за моей жизнью и благоговейно хранил все свидетельства, имевшие ко мне хотя бы отдаленное отношение. Я нашел даже вырезку из газеты «Монтклера» полуторагодичной давности с описанием церемонии, устроенной в мою честь в Фелтоновской школе. Где он раздобыл эту статью? Я прекрасно помнил тот день. Незадолго до Рождества 2006 года продажи моего первого романа превысили 1 000 000 экземпляров, и директор школы, где я получил среднее образование, воодушевившись моим бурным успехом, решил воздать мне должное. Помпезное чествование состоялось субботним вечером в актовом зале школы, куда собрали избранных учеников, выпускников и нескольких местных журналистов.